Анжей Сапковский. «Час презрения». Исполняет Всеволод Кузнецов. Глава первая. Эпиграф. «Ты в крови, лицо и руки, вся в крови твоя одежда. Так гори, прими же муки, фалька, изверг, брось надежду». Детская песенка, исполняемая во время аутодафы куклы Фальки в сочевне Ксаавины. Ведьманы, то есть ведьмаки нордлингов. Таинственная элитная каста жрецов-воинов, вероятно, один из друидских кланов. Обладая, как считается в народе, магической силой и сверхчеловеческими способностями, ведьмаки боролись против чудовищ, злых духов и всяческих темных сил. В действительности же, мастерски владевшие оружием, ведьмаки использовались владыками Севера в межплеменных разборках. Во время боя ведьмаки, впадая в транс, вызываемый, как полагают, самогипнозом, либо одурманивающими декоктами, слепо бились, будучи совершенно невосприимчивыми к боли и даже серьезным телесным повреждениям, что укрепляло веру в их сверхъестественные способности. Теория, гласящая, что ведьмак представляет собой продукт мутации либо генной инженерии, подтверждения не получила. Ведьмаки — герои многочисленных сказаний нордлингов. Сравнить Ф. Деланой «Мифы и легенды народов Севера». Эффенберг и Тальбот. Энциклопедия Максима Мунди. Том 15. «Чтобы зарабатывать на жизнь в качестве настоящего гонца, — любил говаривать облигат поступающим на службу юнцам, — требуется, во-первых, золотая голова и, во-вторых, железная задница. Золотая голова, — поучал облигат молодых гонцов, — необходима, поскольку под одеждой, в привязанной к голой груди плоской кожаной суме, гонец возит только малозначительные сообщения, которые, не опасаясь, можно доверить ненадежной бумаге либо пергаменту. По-настоящему же важные секретные известия, от которых многое зависит, гонец должен запомнить и повторить кому следует, слово в слово. А это порой бывают непростые слова. Их и выговорить-то трудно, не то что запомнить. А чтобы запомнить и, повторяя, не ошибиться, надобна воистину золотая голова. Что же касается железной задницы, так это любой гонец очень даже скоро почувствует сам. Стоит ему провести в седле 3 дня и 3 ночи, протрястись 100, а то и 200 верст по большакам, а ежели понадобится, то и по бездорожью. Но, само собой, сидишь в седле не беспрерывно, иногда слезаешь, чтоб передохнуть. Потому как человек может выдержать многое, а лошадь нет. Но когда после передышки снова заберешься в седло, то кажется, что зад в голос вопит: «Спасите, убивают!»
«А кому в наше время нужны конные гонцы, господин облигат?» — иногда удивлялись молодые люди. «К примеру, из Венгерберга до Вызимы никому не доскакать быстрее, чем в 4-5 дней, даже на самом что ни на есть резвом скакуне. А сколько времени понадобится чародею, чтобы из того же Венгерберга переслать магическое сообщение в Вызиму? 30 минут, а то и меньше. У гонца конь может сбить ногу, его могут прикончить разбойники или белки, разорвать волки или грифы. Был гонец и нет гонца. А чародейское сообщение завсегда дойдет, дороги не попутает, не запоздает и не затеряется. К чему гонцы, коли при каждом королевском дворе есть чародеи? Нет, господин облигат, теперь гонцы уже не нужны».
Какое-то время облигат тоже думал, что больше он не пригодится. Ему было 36. Ростом, правда, он не выдался, но был силен и жилист, работы не чурался, и голова была у него, разумеется, золотая. Мог он найти другую работу, чтобы прокормить себя и жену, отложить немного деньжат на приданное 2 незамужним пока дочерям, мог по-прежнему помогать замужней, мужу которой, безнадежному недотепе, постоянно не везло в делах. Но облигат не хотел и не представлял себе другой работы. Он был королевским конным гонцом. И вдруг, после долгого мучительного бездействия и никому не нужности, облигат снова потребовался. По большакам и лесным просекам застучали конские копыта. Гонцы, как в добрые старые времена, опять принялись бороздить краину, разнося известия от города к городу. Облигат знал, в чем тут дело. Он видел много, а слышал и того больше.
от него требовалось незамедлительно стереть из памяти содержание переданного сообщения, забыть о нем так, чтобы не вспомнить даже под пытками. Но Аплигат помнил. Помнил и знал, почему короли вдруг перестали обращаться к магии и магикам. Сообщения, которые перевозили гонцы, должны были оставаться тайной для чародеев. Короли вдруг не стали доверять магикам, перестали поверять им свои секреты. Почему так неожиданно охладела дружба королей и чародеев, Аплигат не знал, да и не очень-то хотел знать. И короли, и магики, по его мнению, были существами непонятными, непредсказуемыми, особенно когда наступали трудные времена. А того, что наступили трудные времена, не заметить было невозможно, разъезжая от города к городу, от замка к замку, от королевства к королевству. Дороги были забиты военными. По большакам пылили колонны пехотинцев и конников. А каждый встречный начальник был возбужден, взволнован, обидчив и так важен, будто судьбы мира зависели от него одного. Города и замки тоже были полны вооруженного люда. День и ночь там кипела лихорадочная суета. Обычно незаметные бурграфы и костеляны теперь без устали метались по дворам и стенам замков. Злые, словно осы перед бурей. Орали, сквернословили, отдавали приказы, забывая проверить их исполнение, раздавали пинки и зуботычины. К крепостям и гарнизонам днем и ночью тянулись колонны тяжело груженных телег. Навстречу им быстро и легко шли уже пустые обозы. На дорогах вздымали облака пыли, перегоняемые прямо с пастбищ горячие трехлетки. Непривыкшие к уделам и вооруженному седоку лошади пользовались последними днями свободы, создавая погонщикам массу дополнительных хлопот, а другим пользователям дорог немало забот. Одним словом, в жарком неподвижном воздухе висела война. Аплигат приподнялся на стременах, осмотрелся. Внизу, у подножия взгорья, поблескивала река, круто извиваясь меж луговин и куб деревьев. За рекой на юге раскинулись леса. Гонец прижал пятками лошадь. Время торопило. Он был в пути уже два дня. Королевский приказ и почта застали его в Хаге, где он отдыхал после возвращения из Тритогора. Из крепости выехал ночью. Рысью прошел по большаку вдоль левого берега Понтера. Перед рассветом пересек границу с Тимерией, а теперь в полдень второго дня уже был на берегу Исмены. Если б король Фольтест оказался в Визиме, Аплигат вручил бы ему послание еще минувшей ночью. К сожалению, короля не было в столице. Он пребывал на юге страны, в Мариборе, почти в 200 верст от Визимы. Аплигат знал об этом, поэтому в районе Белого моста оставил ведущий на запад большак и поехал лесами в сторону Эландера. Он немного рисковал. В здешних лесах разбойничали белки, эльфьи бригады, скаэтаэли, и горе тому, кто попадал им в руки, либо нарывался на стрелу. Но королевский гонец вынужден рисковать. Служба такая. Аплигат легко преодолел реку. С июня не было дождей, и вода в Исмене заметно спала. Придерживаясь опушки леса, добрался до дороги, ведущей из Визимы на юго-восток, в сторону краснолюдских медеплавилин, кузнец и поселков в массиве Махакам. По дороге тащились телеги. Их то и дело опережали конные разъезды. Аплигат облегченно вздохнул. Где людно, нет скаэтаэлей. Компания против восставших эльфов тянулась в Тимерии уже год. Преследуемые по лесам беличьи бригады разбились на мелкие группы. А мелкие группы держались вдали от шумных дорог и засад на них не устраивали. К вечеру он уже был на западной границе княжества Эландер, у развилки вблизи деревушки Завада. Оттуда прямая и безопасная дорога вела на Марибор, 42 версты мощеным людным трактом. На развилке пристроилась корчма. Он решил передохнуть и дать отдых лошади. Знал, что если выехать на заре, то даже не особенно утомляя кобылку, можно будет еще до захода солнца увидеть серебряно-черные флаги на красных крышах башен Мариборского замка. Он расседлал кобылу и, отпустив слугу, сам протер ее. Аплигат был королевским гонцом, а королевские гонцы никому не позволяют прикасаться к своим лошадям. Съел внушительную порцию яичницы с колбасой и четвертушку пеклеванного хлеба, запил квартой пива. Послушал сплетни, самые разные. В корчме останавливались путешественники со всех сторон света. Вдоль Ангры снова заварушка. снова отряд лирийской кавалерии столкнулся на границе с Нильфгаардским разъездом. Мэва, королева Лирии, опять на весь мир обвинила Нильфгаард в провокациях и попросила помощи у короля Димовенда из Эйдирна. В Тритагоре свершилась публичная экзекуция риданского барона, который тайно сносился с эмиссарами нильфгаардского императора Эмгыра. В Каэдвене, объединившиеся в большую группу подразделения скаэтаэлей, учинили резню в форте Лейда. В ответ население Арткарайга устроило погром, истребив почти 400 живших в столице нелюдей. В Тимерии, рассказали едущие с юга купцы, среди центрийских иммигрантов, собранных под штандарты маршала Висигерда, царит печаль и траур, ибо подтвердилось страшное сообщение о смерти львенка, княжны Цириллы, последней из рода королевы Каланте, львицы из Цинтры. Было поведано еще несколько страшных и зловещих историй. Например, что в некоторых местностях коровы вдруг стали давать кровь, а не молоко. А на рассвете люди видели в тумане Деву Мора, предвестницу жуткой гибели. В Бругге, в районах леса Бракелон, заповедного королевства лесных дриад, объявился Дикий Гон, галопирующая по небесам скопище ведьм. А Дикий Гон, каждому ведомо, всегда предвещает войну. С полуострова Бремервоорт заметили призрачный корабль, а на его борту — привидение черного рыцаря в шлеме с крыльями хищной птицы. Дальше гонец прислушиваться не стал, он был сильно утомлен. Отправился в общую ночлежную комнату, колодой повалился на подстилку и уснул. Поднялся на заре. Выйдя во двор, немного удивился. Оказалось, что он не первым собрался в путь, а такое случалось нечасто. У колодца стоял оседланный гнедой жеребец. Рядом в корыте мыла руки женщина в мужской одежде. Услышав шаги аплигата, она обернулась, мокрыми руками собрала и отбросила на спину буйные черные волосы. Гонец поклонился. Женщина слегка кивнула. Входя в конюшню, он чуть не столкнулся со второй ранней пташкой, молоденькой девушкой в бархатном берете, выводившей в этот момент серую в яблоках кобылу. Девушка потирала лицо и зевала, прижавшись к боку лошади. «Ой-ой!» — буркнула она, проходя мимо гонца. «Точно усну в седле. Усну. Ау-ау-ау!» «Холод разбудит, когда кобылку разгонишь», — вежливо сказал аплигат, стаскивая с балки седло. «Счастливого пути, мазелька!» Девушка повернулась и глянула на него так, словно только сейчас увидела. Глаза у нее были огромные и зеленые, как изумруды. Аплигат накинул на лошадь черпак. «Счастливого пути, говорю». Обычно он не был словоохотлив или разговорчив, но сейчас чувствовал потребность поболтать с ближним, даже если этим ближним была самая что ни на есть обычная заспанная девчонка. Может, виной тому долгие дни одиночества на дороге, а может, то, что девчонка немного походила на его среднюю дочку. «Храни вас боги», — добавил он, — «от несчастий и дурных приключений. Вы же вдвоем, да к тому же женщины, а времена теперь недобрые, кругом опасности поджидают на большаках».
«Опасности», — вдруг проговорила девочка странным измененным голосом. «Опасность, тихая. Не услышишь, как налетит на серых перьях. Я видела сон. Песок. Песок был горячий от солнца».
«Что?» — замер аплигат, прижимая к животу седло.
«О чем ты, мазелька? Какой песок?»
Девочка сильно вздрогнула, протерла лицо. Серая в яблоках кобыла тряхнула головой.
«Цири!»
— крикнула черноволосая женщина со двора, поправляя подпругу и вьюки.
«Поспеши!»
Девочка зевнула, глянула на аплигата, буркнула что-то невнятное. Казалось, она удивлена его присутствием в конюшне. Гонец молчал.
«Цири!»
— повторила женщина.
«Заснула?»
«Иду, иду, госпожа Йеннифер!»
Когда аплигат оседлал коня и вывел во двор, женщины и девочки там уже не было. Протяжно и хрипло пропел петух, разлаялась собака, в деревьях откликнулась кукушка. Гонец вскочил в седло. Неожиданно вспомнил зеленые глаза заспанной девочки, ее странные слова. «Тихая опасность, серые перья, горячий песок. Не иначе, как не в своем уме девка», — подумал он. «Множество таких сейчас встречается, спятивших девчонок, обиженных в военные дни мародерами или другими бродягами.
Да, не иначе тронутая. А может, просто как следует не проснувшаяся, еще толком не пришедшая в себя? Диву даешься, какие бредни порой люди плетут на рассвете, между сном и явью. Он снова вздрогнул, а между лопатками почувствовал боль. Помассировал плечи пятерней. Оказавшись на Мариборском тракте, он всадил коню пятки в бока и послал в галоп. Время торопило. В Мариборе гонец отдыхал недолго. Не кончился день, а ветер уже снова свистел у него в ушах. Новый конь. Чубарый жеребец из мариборских конюшен шел ходко, вытягивая шею и метя хвостом. Мелькали придорожные вербы. Грудь Аплигата прикрывала с ума с дипломатической почтой. Зад вопиял.
«Хоть бы ты себе шею свернул, летун проклятый!» — рявкнул ему вслед возница, натягивая вожжи пары напуганной промчавшимся чубаром. «Ишь, прет, будто ему смерть пятки лижет! Ну-ну, при, дурень, все едино! От костлявой не сбежишь!»
Аплигат протер слезящиеся от ветра глаза. Вчера он передал королю Фольтосту письмо, а потом проговорил тайное послание короля Димовенда. Димовенд Фольтесту. Вдоль Ангры все готово. Ряженые ждут приказа. Намечен срок. Вторая июльская ночь после новолуния. Люди должны высадиться на том берегу спустя два дня. Над Большаком громко каркая летели вороны. Они летели на восток в сторону Махакама и вдоль Ангра, в сторону Венгерберга. Гонец мысленно повторил слова секретного послания, которого через него король Тимерии слал королю Айдирна. «Фольтест Димовенду. Первое. Акцию задержать. Мудрилы собрались на острове Танет. Хотят встретиться и что-то обсудить. Их сбор может многое изменить. Второе. Поиски львенка можно прекратить. Подтвердилось. Львенок мертв». Аплигат ткнул Чубарова пятками. Время торопило. Узкая лесная дорога была забита телегами. Аплигат придержал коня, спокойно потрусил к последнему в длинной веренице возу. Сразу же сообразил, что через затор не пробиться. О том, чтобы повернуть назад, не было и речи. Слишком большая потеря времени. Лезть в болотистую чащобу, чтобы обойти затор, тоже не очень улыбалось, тем более, что дело шло к ночи. «Что случилось?» — спросил он возниц с последней телеги обоза. Двух старичков, из которых один, похоже, дремал, а второй был мертв. «Белки напали? Отвечайте, я спешу!» Не успел старикан ответить, как со стороны невидимой в лесу головы колонны послышались крики. Возницы спешно запрыгивали на телеги, хлестали лошадей и валов, сопровождая удары малоизысканными проклятиями. Колонна тяжело стронулась с места. Дремавший старичок очнулся, тряхнул бородой, чмокнул мулом и хлестнул их вожжами по крупам. Старик, казавшийся мертвым, воскрес, сдвинул на затылок соломенную шляпу и глянул на Аплигата.
«Гляньте-ка, он спешит! Эй, сынок, тебе посчастливилось, в сам час прискакал!»
«И то верно!» —
пошевелил бородой второй старик и подстегнул мулов.
«В сам час! Ежели б в полудень заехал, стоял б с нами, ждал вольную проезду. Всем спешим, а торчать пришлось. А как проедешь, коли тракт заперт?»
«Тракт был закрыт? Это почему же?»
«Свирепый людоедец объявился, сынок. На лыцарь напал, что сам друг со слугой ехал. Лыцарь-то вроде как чуть этот башку вместе со шлемом оторвал, конец кишки и выпустил. Слуга успел драпануть, кричал, мол, ужас там одна, мол, тракт аж красным стал от кровища».
«Что за чудовище-то?» — спросил Аплигат, сдерживая коня, чтобы продолжить разговор с возницами едва волочившейся телеги. «Дракон?»
«Не, не дракон!»
— встрял второй старичок, тот, что в соломенной шляпе.
«Говорят, Мандегор, аль как-то этак, слуга болтал, мол, летучий стервь, страсть какой жуткий, а уж ярой мочи нету. Слуга думал, сожрет лыцаря и улетит, он где там? Уселся на дороге, курвище, и сидит, шипит, зубищем и клацает. Но вот и закупорил дорогу, на вроде как пробка флягу, потому как, ежели кто подъезжал и чуду енту видел, тут же воз бросал и дёру. Возов понабралось с полверсты, а кругом, сам видишь, болоты, сынок, пуша и трясина, ни объехать, ни завернуть, вот и стоим, стал быть».
«Столько народу!» — фыркнул гонец. «А стояли, как столбы какие!
Надо было топоры хватать до коля и согнать зверюгу с дороги, а то и прибить.
Оно, конечным делом, пробовали некоторые, — сказал державший вожжи старичок, подгоняя мулов, потому что колонна двинулась быстрее. Трое краснолюдинов из купецкой стражи, а с ими четверо новобранцев, что в Карерос в крепость шли войско. Краснолюдов бестия покалечило, а новобранцы сбегли, — докончил второй старичок, после чего сочный далеко сплюнул, попав точно между крупами мулов.
«Сбегли! Едва енты Мандыгорину узрели! Один вроде бы в штаны наклал! О, глянь, глянь, сынок, это он! Вон, и там!»
«Еще чего!» — занервничал Аплигат. «Засранца мне собрались показывать? Не интересуюсь!»
«Да нет! Чудище! Убитые чудище! Солдаты на фуру кладут! Видишь?»
Аплигат приподнялся на стременах. Несмотря на опускающиеся сумерки, через голову любопытных увидел, как солдаты поднимают огромную, бледно-желтую тушу. Крылья летучей муши и скорпионий хвост чудовища бессильно волочились по земле. Гакнув, солдаты подняли тушу повыше и свалили на воз. Запряженные в воз лошади, взволнованные запахом крови и падали, заржали, дернули дышло.
«Не стоять!» — рявкнул на старичков,
командовавший солдатами десятник. «Дальше! Не загораживать проезд!» Дедок подогнал мулов, воз подскочил на выбоинах. Аплигат ткнул коня пяткой, поравнялся с ними.
«Похоже, солдаты бестию прикончили?» «Куды там?» — возразил старичок. «Солдаты, как пришли, только на людей орали, другались. То стой, то тяни назад, то другое. К чуду-то не больно спешили. Послали за ведьмаком».
«Ведьмаком?»
«Ну да», — подтвердил второй старичок, «которому-то из них припомнилось, будто он в деревне ведьмака видел, вот и послали за им. А после он проезжал мимо нас. Волос белый, морда отвратная и крепкий меч за спиной. И час не прошло, как спереду кто-то крикнул, мол, сейчас можно будет ехать, потому как ведьмак бестию укотрупил. Тут, наконец, тронулись мы, и аккурат, сынок, ты заявился».
Задумчиво проговорил Аплигат. «Сколько лет по дорогам гоняю, а ведьмака еще не встречал. Кто-нибудь видел, как он то чудовище уделывал?»
«Я видел!» —
крикнул паренек с расчехранной шевелюрой, подъезжая с другой стороны телеги. Ехал он без седла, управлял худой клячей с помощью уздечки.
«Все видел! Потому как рядом с солдатами был, в самом переду!»
«Гляньте-ка на него!» — фыркнул старик с вожжами. «Молоко на губах не обсохло, а умничает страх! А хлыста не хочешь?»
«Оставьте его, отец», — бросил Аплигат. «Скоро развилок, оттуда я на Карерос пойду. А сначала хотелось бы знать, как оно было с тем ведьмаком. Давай, выкладывай, малый».
«А было оно так», — быстро начал парень, двигаясь шагом вровень с телегой, «что прибыл тот ведьмак к войсковому командиру. Сказал, что звать его Герант. Командир ему на то, мол, как звать, так и звать, лучше пусть за дел берется. И показал, где чудовище сидит. Ведьмак подошел ближе, поглядел малость. До чудовища было шагов 100, может, меньше. Но он только сдаля глянул и сразу говорит, мол, это исключительно огромадный мантихор, и что он его прибьет, ежели ему 200 крон заплатит».
«200 крон!»
— зашелся второй старичок. «Он что, сдурел?» «Тоже мой командир сказал, только малость погрубше. А ведьмак на то, мол, столько это стоит, и что ему дея, все едино, пусть чудовище сидит на дороге хоть до судного дня». Командир в ответ, что столько не заплатит, лучше погодит, пока чудо само улетит. Ведьмак ему, мол, не улетит, потому как оно голодное и злое, а ежели улетит, то тут же обратно возвернется, потому как это его охотничья террера-тетория.
«А ты, сопляк, не балаболь!»
— разозлился старичок, без видимого результата пытаясь высморкаться в пальцы, в которых одновременно держал вожжи.
«Говори, как оно было!»
«А я чего?» «Ведьмак говорит, не улетит чудовище, а будет всю ночь убитого лыцаря глодать помаленьку, потому как лыцарь в железе, трудно его выковаривать изнутрята. Тут подошли купцы, и ну ведьмака уламывать. И так, и этак, мол, скинутся и 100 крон ему дадут. А ведьмак в ответ, что бестия, где зовется, мантихор, и сильно опасно. А свои 100 крон купцы могут запихать себе в задницу. Он шею подставлять задарма не намерен». Ну тут командир рассерчал и говорит, мол, такова, значит, собачья и ведьмачья доля шею подставлять, а задница не для крон сделана, а к сранью приспособлена. А купцы, видать, боялись, что ведьмак тоже разозлится и уйдет, потому как согласились на 150. Но ведьмак меч достал и отправился по тракту к тому месту, где чудо сидело.
А командир, видать, со зла, шагнул вслед за ним, на землю сплюнул и говорит, что таких выродков адовых не знам, почему земля носит. Один купец ему на то, что коль б войско за место того, чтобы по лесам за эльфами гоняться, страховидлов с дорог выгоняло, то и ведьмаки не нужны были бы, и что...
«Заткнись!» — прервал старичок. «И давай выкладывать, что видал!»
«Я?» — похвалился парень. «Ведьмакову кобылу стерег, каштанку со стрелкой белой».
«Хрен с ней, с кобылой! А как ведьмак чудище забивал, видел?»
затянул парень. «Не видел. Меня назад прогнали. Все в голос орали и коней пугали тогда».
«Я сказал!» — презрительно сплюнул дедок. «Нифига ты не видел, сопляк!»
«Ведьмака видел, когда он вернулся», — захорохорился паренек. А командир, который на все смотрел, сбледнул с лица и тихо проговорил солдатам, что это не иначе, как чары магические, либо эльфи-фокусы, и что обнаковенный человек так быстро мечом махать не сумеет. А ведьмак взял у купцов деньги, уселся на кобылу и уехал.
«Да», — протянул оплегат. «Куда поехал? По тракту к Карерасу? Если да, то, может, догоню, хоть гляну на него».
«Не-а», — сказал паренек. «Он с развилка в сторону Дарьяна двинул. Спешил сильно».